31. Мы подъехали к участку за 11 минут до полуночи. Через 11 минут наступал час икс, и часы тикали все громче и громче. Парковка была заставлена машинами, не было ни одного свободного места. Выстроившиеся в ряд полицейские авто блестели в свете натриевых ламп. Они, по большей части, принадлежали шерифскому управлению, но было и несколько желтых из полицейского управления Игл-Крика. Вдобавок на парковке было около 20 гражданских машин. Три из них стояли особняком. Ни одной из них не смог бы позволить себе честный полицейский. А если же он занимался чем-то противозаконным, радость его была бы недолгой. Золотое правило — не афишируй богатство, если не хочешь загреметь в тюрьму. Среди этих трех автомобилей был Bentley премиум-класса, ярко-красный Cadillac Coupe de Ville 1950-х годов и Porsche 911. За Кадиллаком явно ухаживали с большой любовью. Кузов был как новый. Из-за недостаточного освещения трудно было утверждать наверняка, но мне показалось, что он был в том же идеальном состоянии, в каком сошел с конвейера. Я был готов поклясться, что и Bentley, и Porsche были совершенно новые. Их вид явственно напоминал мне шоу-румы автодилеров. Пресса тоже была тут как тут. Секрет может остаться секретом, только если о нем знают не более трех человек, да и то, если двое из них мертвы. Ну а Сэмми Гэллоуэй знала гораздо больше людей. Доказательством тому служила сержант Гомес в Шривпорте. Пока я увидел только один ТВ-фургон. Он был припаркован на Мейн-стрит, как можно ближе к участку. Камера была направлена на нас, когда мы проезжали мимо, но вряд ли они засняли то, что могло бы пойти в эфир. По буквам, составляющим название канала, я не смог понять, откуда они вещают, но, скорее всего, из Шривпорта. Система такая. Сначала историю освещают местные каналы. Если она оказывается достаточно громкой, ее подхватывает общенациональная пресса. Далее только международный уровень, но до него доходит очень мало новостей. Судьба истории Сэма зависит от дальнейших действий убийцы. Если следующей жертвой станет еще один юрист, вряд ли новость уйдет дальше Шривпорта. Я ставил машину как можно ближе к участку и вышел. Тейлор тоже вышел, захлопнул дверь и пошел к зданию. «Подожди секунду!» — прокричал я ему. Он развернулся на 180 градусов и вернулся. «Вражеская территория», — сказал я, кивком указав на участок. «Нам нужен план».
«Я слушаю».
Я смотрел за плечо Тейлора и проигрывал в голове возможные комбинации. Когда я был студентом, и мне нужны были деньги, я наспоро играл с приятелями в шашки. Однажды я предложил сеанс одновременной игры сразу с десятерыми. Мне нужно было воевать на 10 территориях, вести 10 войн. Договор был такой. Если хотя бы один из друзей меня обыграет, я плачу 20 баксов каждому сопернику. Если же все проиграют мне, каждый платит по 10 долларов. Тот день удался. Любой день, к вечеру которого ты становишься богаче, может считаться удачным. На доске в номере у нас записано 19 имен. Сегодня в городе только одно представление. Здесь будут все. Тейлор обдумывал услышанное и ожидал, что я скажу что-то еще. Я дал ему достаточно времени на осмысление. Когда до него наконец дошло, его глаза расширились от удивления.
«Убийца не может быть в двух местах одновременно».
«Если только он не научился уходить в другие измерения». «Пришло время поиграть в шпионов. Ты должен будешь сфотографировать на мобильный всех белых мужчин от 30 до 40, пришедших сегодня посмотреть шоу». Тейлор усмехнулся.
«И мы сравним фотографии со списком? Кого не будет на фото, тот убийца. Это так просто и так гениально. Он прокололся, и вся прелесть в том, что он сам об этом еще не знает».
«Все рано или поздно прокалываются. Только никто не должен понять, чем ты занят. Как ты думаешь, справишься?»
«Не вопрос. Все однозначно будут сконцентрированы на цифрах. Я буду двухметровой невидимкой. Гарантирую».
Двери участка распахнулись, и из них выплыла Барбара Гэллоуэй. Ее сопровождал пожилой мужчина, немного за 60. Была почти полночь, но он был одет в костюм с иголочки, с идеально повязанным виндзорским узлом галстуком, в блестящих ботинках, с блестящими золотыми часами и блестящими золотыми запонками, в которых что-то сверкало. И я сильно подозревал, что это были бриллианты, а не цирконий. Этот господин явно был адвокатом, но не из игл крика. По сравнению с ним, Сэм Гэллоуэй был нищебродом, а ведь он был одним из самых богатых людей игл крика. Скорее всего, адвокат был из Шрифпорта или Монро, а возможно, даже из более отдаленного города. До Далласа по I-20 было всего 320 километров, что для такого Бентли вообще не расстояние. Выехал на шоссе, включил круиз-контроль, зарядил Баха в стереосистему и не заметил, как приехал. Барбара увидела меня и остановилась как вкопанная. Сейчас она выглядела старше, чем при нашей первой встрече. Прошло всего 6 часов, но как будто прошло 6 лет. Она была как выжатый лимон. Но даже в таком состоянии она выглядела хорошо. Что-то было царственное у нее во взгляде. Ее мужа только что убили, ее жизнь необратимо изменилась, но она держала себя в руках, и я был убежден, что она сможет пережить то, что произошло.
«Добрый вечер, мистер Уинтер».
Сейчас я даже не возражал, что ко мне обратились мистер. Из ее уст это звучало гармонично. «Миссис Гэллоуэй», — ответил я, чуть заметно кивнув.
«Они считают, что я причастна к убийству собственного мужа».
«Барбара», — резко вмешался адвокат, — «ты не обязана разговаривать с этими людьми».
«Все нормально, Алан».
«Как твой адвокат, я настоятельно рекомендую не говорить больше ни слова».
«Я с первого раза услышала тебя, Алан», —
улыбнулась ему Барбара и повернулась ко мне.
«У моего мужа была интрижка. В полиции считают, что из ревности я наняла киллера».
«Это процедурные вопросы. Им нужно все проверить».
«Я даже не знаю, где искать киллера. Они в желтых страницах объявления размещают или в интернете?»
Дорогой адвокат по имени Алан стоял чуть позади Барбары, и она не видела, как сильно расширились у него глаза. Ее вопросы напрямую не указывали на преднамеренность, но при желании ее слова можно было истолковать так, чтобы они подошли под это определение. «Как я и сказал, это формальность. Потенциально у вас был мотив, поэтому они обязаны его проверить, вот и все».
«Знаете, это у него не первая интрижка была».
«Знаю». Она посмотрела на меня с нейтральным выражением лица, с которого невозможно было считать какую-либо эмоцию.
«Вы считаете, что я причастна к убийству мужа?»
Алан громко и резко вдохнул.
«Думаю, нам сейчас лучше уйти».
«Заткнись, Алан».
Я покачал головой. «Вы не причастны к убийству вашего мужа».
«Капитан Шепард так не думает».
Она не сводила с меня своих печальных и усталых глаз.
«А почему вы так уверены?»
«Потому что это вам не нужно. Джуди Дюфрен для вас опасности не представляла. Их связь продлилась бы еще 2-3 месяца и сошла бы на нет. Следующую пару месяцев Сэм проявлял бы особую внимательность к вам из чувства вины. Был бы идеальным мужем, другими словами. Он дарил бы ювелирные украшения, свозил бы вас на дорогой курорт, обращался бы с вами как с королевой, а вы бы благосклонно принимали все его знаки внимания. А потом бы у него снова засвербило. Он познакомился бы с кем-нибудь еще, и все закрутилось бы по новой. Возможно, в какой-то момент у него могла появиться женщина, которая стала бы претендовать на его деньги. Вот тогда да, я серьезно рассматривал бы вас как подозреваемую. А пока сам играл по вашим правилам, вас это устраивало. Проблемы возникли бы только если бы он нарушил эти правила. Резюме. Джуди Дюфрен — хорошая девушка, но не из тех, кто мог бы стать заметным игроком».
«Спасибо вам еще раз, мистер Уинтер, за вашу честность».
Барбара ушла в направлении Бентли, Алан хвостом шел за ней. Адвокат много говорил, но Барбара не слушала. Она смотрела прямо перед собой, и в свете натриевых ламп лицо ее становилось желто-оранжевым. Когда она была в 3 метрах от машины, водитель встал и открыл задние двери. Барбара села с одной стороны, Алан с другой, Водитель снова прошел вокруг машины и закрыл двери. Все было проделано очень быстро. Водитель, хоть и получал вдвое больше за сверхурочную работу, явно хотел поскорее оказаться дома. На выезде с парковки Бентли приостановился, включил поворотник и исчез в ночи. Первая остановка — МакАртур Хайтс. Вторая остановка — место, где будет ночевать сегодня дорогой адвокат Аллан.
«А Шепард время не терял», — сказал Тейлор.
«Маленький город, мелкий мотив. Он по-другому не умеет». Мы вошли внутрь.